Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Становятся известны подробности инцидента, случившегося в понедельник в детском лагере «Дон» в Краснодарском крае, где отдыхали подростки из Чечни. Там произошла драка, в результате которой пострадали 9 человек. Президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову сообщили, что 7 детей госпитализированы с переломами, полученными в результате массовой драки, организованной воспитателями. Кадыров назвал произошедшее массовым избиением детей. «Россия сильна единством народов, и я считаю, — сказал Кадыров, — любые действия, направленные на подрыв этого единства, представляют угрозу стабильности в стране. Осознавать, какую опасность представляют действия экстремистов, должны все, независимо от того, под какими лозунгами они выступают». А в воскресенье вечером на территории Ингушетии местные жители совершили провокационные действия в отношении болельщиков «Терека», возвращавшихся из Владикавказа после матча между «Териком» и «Анжи». У поворота на город Магас на трассе «Кавказ» неизвестные стали бить стекла автобусов, в котором ехали болельщики. Рамзан Кадыров выразил надежду, что происшествие в Туапсе и Ингушетии, где, по словам Кадырова, была избита группа чеченских болельщиков, получит соответствующую правовую оценку и виновные будут наказаны. А накануне в Москве прошла очередная акция памяти убитого выходцами из Чечни москвича Юрия Волкова. Как утверждают близкие Волкова, дело пытаются замять. На митинг у станции метро «Чистые пруды» пришли его близкие, болельщики «Спартака» и простые москвичи. Сочувствующих собралось более 500 человек. Угрозу новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы сегодня обсуждаем с правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бицоевым, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Первый вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, носит ли вот упомянутые события какой-то степени ксенофобский характер?
Ну, периодически взрывы ксенофобии у нас, к сожалению, встречается. Хотя в целом должен сказать, что в целом вот убийств и выход таких националистических выходов все-таки в последнее время стало меньше. И это отрадно. Но тем не менее вот такие факты, вот, о которых вы сейчас сообщили, они тревожат, и они вызывают действительно, создают напряжение. В чем причина? Ну, всегда бытовая ксенофобия везде всегда была, есть и будет, и если она, как говорят врачи, в норме, это не так страшно. Это не так страшно. Такой бытовой национализм, бытовая ксенофобия, она, в общем-то, ее можно и придержать, и не дать распространяться, но плохо, когда она выплескивается, заражает окружающих. Вот тут мы должны, в общем-то, быть все вместе. Вот что печально? Печально то, что когда возникает какой-то конфликт между теми или иными этническими группами, сразу становится на позицию защищать своих. Мы знаем, преступник национальности не имеет. Вот я хотел бы, чтобы мы всегда исходили из этих позиций. Если это так, тогда все, и российские правозащитники, и российская общественность, и чеченские, и ингушские, и осетинские, мы найдем общий язык. Потому что ксенофобия – это отвратительное явление. Оно растлевает наши души, оно уничтожает нас. И это наша общая забота – это остановить. Здесь мы не должны быть разрозненными. Поэтому, вот, на мой взгляд, здесь чрезвычайно важно нам объединить наши усилия. Увы, к сожалению, это не везде получается. Вот с ингушами, я часто бываю в Ингушетии, должен сказать, ингушские правозащитники молодцы. Здесь вот мы с ними, в общем-то, наладили такой контакт. Вот. А вот в Северной Осетии тоже есть, это, прежде всего, там партия «Яблоко», но они, вот мы проводили круглый стол между осетинами и ингушами в Назране. Они приехали, был Хаммерберг, комиссар по правам человека Совета Европы Лукин был, пришел президент Евкуров, был очень такой содержательный разговор. То есть, когда вот совместные усилия, вот это противостояние, оно преодолевается. К сожалению, мы утрачиваем вот эту способность совместных усилий.
Вопрос Саиду Бицоеву, заместителю главного редактора газеты «Новое известие», который сейчас у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер, Владимир.
Как воспринимают в республике последние происшествия в Туапсе и Ингушетии, где пострадали этнические чеченцы?
Вы знаете, в последнее время, конечно, несколько дней подряд местные телеканалы, радио и печатные СМИ, они эту историю рассказывают довольно подробно, и в отличие от федеральных СМИ, здесь довольно подробно показывают в том числе и пострадавших детей, и это, конечно, не 18-летние или 20-летние силочи, как я представляю, «Комсомольская правда» и сайт «Мосфорум». К сожалению, мои коллеги не всегда бывают объективны, это всегда приводит как раз к негативным последствиям против того, что они ждут. Здесь, естественно, это очень болезненно восприняли. И глава правозащитной организации Мухаммад Джуриев и руководители, они предприняли меры и из Чечни в Туапсе выезжали несколько комиссий. Такой напряженности в обществе нету, но очень болезненно воспринята эта ситуация, потому что здесь и фотографии есть, и они действительно пострадали. А дело представляет таким образом, будто бы это была такая свара, потом ее Чечни позвали, представляют их чуть не виновниками. Я согласен, надо иметь в виду, что вот мой коллега говорил очень правильные слова, когда люди, облеченные властью, или это очистные деятели, по этой ситуации ведут какие-то комментарии, надо быть очень осторожным, чтобы не вызвать, наоборот, еще больше эскалации, напряженности. Она существует, а вот его уровень существует. И здесь просто вот эти высказывания, они еще больше обостряют эту обстановку. Поэтому власти пытаются утихомирить ситуацию, но вместе с тем надо было бы иметь в виду, что здесь, как правильно заметил предыдущий выступающий, наказать виновными. Будут эти чеченские парни, если они выступили виновниками. Если виноват этот заместитель директора этого лагеря, наказать его. Мы не представляем сегодня эту ситуацию нашу против чеченов. Такая трактовка эта ситуация, она только вредит делу, настоящему объективному расследованию. И СМИ никогда не должны были бы, конечно, идти на поводу пресс-службы ГУВД Краснодарского края, пресс-службы Генпрокуратуры России. Это организация, в которой работают обычные люди, как мы с вами. И они тоже эти конфликты воспринимают, точно так же, как и мы с вами. Мы на том уровне, подрались наши с чужими. Но мы должны помнить, что мы живем в многонациональном государстве. Это никогда нельзя забывать. Если как только мы переступаем эту грань, то мы получаем то, что мы сегодня имеем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Угрозу новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы обсуждаем с правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и заместителем главного редактора газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», считает важными подробности конфликтов.
В лагере произошло следующее. Трое подонков, достаточно взрослых, приставали к 14-летней девочке. Это может быть что угодно, изнасилование, оскорбление, но это не является ухаживанием. Никто не осмелился за девочку вступиться, потому что из 500 человек, которые отдыхали в лагере, больше 400 были чеченцы. Единственный человек, который вступился, был замдиректор лагеря, после чего его всемером жестоко избили. А толпа попыталась дать отпор. После чего чеченские власти очень хотят посадить замдиректора лагеря, который вступился за девочку, которой домогались трое подонков. Мне кажется, что вне зависимости от того, что случилось в лагере, это конфликт, который можно расценить как конфликт бытовой. А позиция чеченских властей характеризуется крайней нетерпимостью по отношению к России и заявлением, что наши хулиганы всегда правы. Не страшна сама вещь, которая произошла, но страшна позиция, которую заняли чеченские власти, потому что она свидетельствует об абсолютной тотальной ксенофобии, при которой человек, вступившийся за девочку, оказывается виноватым.
Thank you.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что угроза новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы обсуждаем с правозащитником, членом московской хельсинкской группы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бицоевым, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В данной ситуации я полностью согласен с уважаемой Юлей, но парадокс заключается в том, что вот закидывая Чечню, Ингушетию, насколько это возможно, деньгами, параллельно вот национальной политикой никто не занимается. 98% русских за то, чтобы была Чечня в составе России, но, к сожалению, не меньше процентов их ненавидят просто-напросто. Если чеченец приселяется к ним, минимум опаска, максимум это все превращается в ненависть. Спасибо вам большое.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Согласны ли вы с Саидом Бицоевым, что президент Кадыров пытается сгладить ситуацию?
Ну, не знаю. Вы понимаете, тут действительно, вот я хотел бы все-таки подчеркнуть, что подонки могут быть в любой нации, в любой ситуации, в любом лагере подростков, на улице всегда могут найтись такие подонки. Вот не надо педалировать, что это наш сукин сын, он сукин сын, но он наш сукин сын. Вот не надо, вот всегда надо отделить человек, переступивший право, человек, переступивший закон, это правонарушитель. И не нужно педалировать на национальность. Как с той стороны, а это вот сделали чеченцы, так и с другой стороны, а чеченцы страдают. То есть такой подход, он только усиливает напряжение. Мы граждане одной страны. У нас общие законы, мы должны их соблюдать. И если кто-то их приступает, давайте четко и ясно скажем, этот гражданин приступил закон. А не так, что это сделал чеченец, это сделал русский, это сделал ингуш и так далее. Вот сама... Я должен заметить, вот я специально пошел на чистые пруды, посмотрел вот эту, там такая дощечка, рассказывающаяся об этом случае, там, суки, пишут, жители Грозного. Вот кто-то им сказал, что негоже писать чеченцы, жители Грозного. Это все понятно, но, тем не менее, вот кто-то их остановил. Вот я всегда бы призывал бы быть чрезвычайно осторожным и корректным. Тем более я хотел бы напомнить вот моим соотечественникам, чеченцы так пострадали. Это народ страдалец, который перенес столько в наше время. Не дай бог, кому это перенести. Я был и в Первую Чеченскую войну, так часто выезжал, и у меня родственники жили в Грозном во время войны, они оттуда уехали. Эту трагедию я знаю очень хорошо, поэтому этот народ у меня вызывает особое сочувствие и сожаление. Но вот что касается Рамзана Кадырова, иногда вот его это педалирование, вот сразу стать на сторону, независимо от того, прав, не прав, а говорят, ах, вот это античеченцы, это усиливает ксенофобию. Вот не надо этого делать. Вот, понимаете, давайте говорить, мы одна страна, мы одно общество, мы все граждане России. И если кто-то совершил правонарушение, он совершил как гражданин России, мы должны это оценивать. Вот если мы вместе как-то будем вот этим руководствоваться, то такого напряжения. А я думаю, что Кадыров в данном случае, увы, не сгладил ситуацию, не думаю.
Альви Каримов, пресс-секретарь президента Чечни Рамзана Кадырова, винит во всем администрацию лагеря.
Неприятно то, что, как утверждают дети, руководитель лагеря вел себя неадекватно, не принял меры для того, чтобы, во-первых, предотвратить конфликт, а во-вторых, и сам явился одним из его инициаторов на территорию лагеря, детского лагеря, вызвал местных жителей, которые той или иной мере были задействованы в этом конфликте. Но, тем не менее, все это переводить в какой-то ранг там межнациональных отношений и так далее, я думаю, нет повода. К сожалению, конфликты бывают. Бывают в любом коллективе и в детском. Данный конфликт нельзя назвать конфликтом в детском коллективе, потому что человек, персонально отвечающий за безопасность детей, провоцировал этот конфликт. Мы все уверены, что правоохранительные органы Краснодарского края объективно подойдут к этому событию и примут необходимые меры.
Вопрос Саиду Бицоеву, у нас на прямой телефонной связи из Грозного. А насколько болезненно восприняли в республике инцидент в Ингушетии, где была избита группа чеченских футбольных болельщиков?
Вот знаете, эту историю, ее так сильно не раздувает, она свежая, и они так весь открыто не говорят. Те, которые слышали, конечно, у них просто это вызвало негодование, потому что нет никаких причин для того, чтобы какие-то люди закидывали болельщиков камнями. Тем более соседние республики, тем более республики, которая приняла сотни тысяч беженцев, тем более общий язык, общая культура и прочее. Ну, то есть, такое недоумение и раздражение по этому поводу. Ну, так, такого общего негодования в целом нету. И, кстати, вот эта тупшинская история, она вызывает больше недовольства у людей, с кем приходится здесь встречаться, потому что вот все люди раздражают не то, что случилось. На самом деле, как бы ее ни трактовали, это бытовой конфликт. Это бытовой. Я более чем уверен даже, что вот эти подростки могли иметь отношение к причине, которая привела к конфликту. Потому что, ну как вот сказал мой визави, действительно встречаются какие-то люди не очень культурные, не очень образованные, которые могут развить конфликт. Но это не причина для того, чтобы вызывать 300-400 человек и битами, камнями, штырями, чем угодно избивать детей. Вот фотографии, я не знаю, вы видели, нет, эти фотографии есть, и здесь они республика распространяются, я об этом говорил. Тем более Туапсе, Краснодарский край, всегда в первую войну, во вторую войну, в первый год между ними принимали детей чеченских. И очень хорошо принимали. Я сам в 99-м году вместе с генералом Маслахановым возил туда детей чеченских беженцев из лагерей. И там прекрасно нас принимали. Вот вам честное слово, у нас на глазах появились слезы, когда в Анапе нас, наших детей, этих обездоленных, босых, ногих, голодных детей, принимали с оркестром. И у нас слезы текли от умиления от того, что эти люди нас приняли. И нам, конечно, очень обидно, что этот бытовой конфликт произошел. Но просто не стоило ее раздавать вот в таком виде, в котором моя коллега Латынина безапелляционно заявляет. Мы, конечно, хорошо знаем друг друга, но она просто вот пересказывает милицейский протокол. Этого не надо делать. Ни Юле, ни мне, никому не позволено милицейский протокол пересказывать. Надо в первую очередь разобраться в ситуации, а потом уже говорить. Для Юли надо было выдумать Чечня и Ингушетию, чтобы она ей было о чем писать. Но это неправильно. Пусть разберутся милиция, прокуратура, а потом мы, журналисты, потом что-нибудь напишем для того, чтобы примирить обе стороны, а не раздувать пожар еще больше, чем там это произошло на месте. Вот моя позиция.
Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», надеется, что новые конфликты не обретут межэтническую окраску.
Уровень терпимости по отношению именно к чеченцам в нашем обществе всегда был высокий по сравнению с другими какими-то объектами нетерпимости. Можно ли сказать, что прямо вот сейчас этот уровень повышается? Я, честно говоря, сомневаюсь. То, что происходит вокруг убийства метро «Чистые пруды», это все-таки касается Москвы. Да, я не думаю, что это широко распространяется за пределами. И то, что произошло теперь в этом детском лагере, я подозреваю, что это и привлекло внимание это исключительно на фоне вот этих московских событий. Ну, да, что-то был некий конфликт. Был ли он окрашен в тона какой-то этнической неприязни со стороны там чеченских парней или со стороны, наоборот, каких-то других парней? Может быть. Конечно, конфликтов, в которых разные стороны принадлежат к разным этническим группам, и даже если они себя так прямо позиционируют, их довольно много. Просто были определенные моменты, средства массовой информации начинают больше на них обращать внимание, и в этот момент кажется, что что-то вот должно произойти. Но на самом деле, по-моему, нет пока каких-то объективных данных сказать, что ситуация более напряженная, чем была там полгода назад или год назад.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость все говорит о бытовой ксенофобии. Не мог бы он объяснить, а вот какой категории относится ненависть некоторой национальности, которая находится во власти и только во власти? Можно это сделать? Спасибо.
Ну, мы говорим сейчас про северокавказскую ситуацию, не говорим про другие. Но все ксенофобию мы обсуждаем.
Да, конечно, любая ксенофобия отвратительна.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Уважаемый Владимир, ваши гости, вы знаете, я тоже не вполне согласен с Юлией Латыниной. Мне кажется, общие корни этой ситуации надо искать в крайней атмосфере ненависти, напряженности, которая царит в нашей стране. А почему она царит? Она царит именно из-за позиции нашей власти, которая, с одной стороны, пытается сделать привилегированную позицию для одной из религий, в данном случае я имею в виду РПЦ, несмотря на то, что у нас многонациональная страна, а с другой стороны, провоцирует создание какого-то жуткого фашистского движения из вот этого вот нашистов, которые в своем лагере призывают убивать лидеров гражданского общества России, призывают к расправе с Алексеевой, со Сванидзе, с Немцовым и с другими. Это вообще носит запредельный характер. И вместо того, чтобы решать все эти проблемы, президент Медведев почему-то сконцентрировался на том, чтобы действительно двигаться в какой-то мрак тирании, какой-то мрачной профашистской. Я не понимаю. У меня вопрос к господину Борщеву. Вы не видите ли здесь главной причины напряженности в стране, и может ли наше правозащитное сообщество и дальше сотрудничать с властью, и к чему это вообще хорошему может привести, приведет ли к чему-то это сотрудничество? Спасибо большое.
Ну что ж, я соглашусь с вами, что вот этот дух противостояния, поиска врагов, воспитание Гитлер-Юганда, иначе я не назову этих нашистов, разжигание ненависти ко всяким неудобным личностям. Сегодня они натравливают на Алексееву, на Сванидзе, завтра они будут натравливать еще на кого-то, потом, естественно, это перекидывается и на национальную неприязнь. Это очень вещь заразная, а уж религиозная рознь, она так легко разжигается, что здесь особых усилий нет. В этом смысле я с вами совершенно согласен.
Напомню, что угрозу новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы сегодня обсуждаем с правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Васильевичем Борщевым, он находится в нашей студии, и заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бицоевым, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. А сейчас прервемся на краткий новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский вертолет компании «Ютейр», об исчезновении которого сообщалось ранее, вернулся на базу в населенный пункт Нияла, Судан. Пострадавших среди членов экипажа и пассажиров нет. По данным авиакомпании, вертолет, летевший по заданию ООН в Чад, был задержан на одной из промежуточных посадок. Случившееся расследуется. Суд в Твери вынес обвинительный приговор 14 участникам экстремистской группировки «Русское национальное единство». Лидер группировки Дмитрий Орлов получил пожизненное заключение. Трое его участников, соучастников, длительные сроки. В Молгобекском районе Ингушетии в результате обстрела ранены 2 человека. Прокуратура Ингушетии через суд добивается закрытия доступа к оппозиционному интернет-сайту Ингушетия.орг, заявил владелец сайта Магомед Хазбиев. Он сообщил в интервью «Радио Свобода», что редакция не получала ни вызовов в суд, ни предостережений от правоохранительных органов. Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу массированной утечки информации о военной операции в Афганистане. Британский суд во вторник отказался выдать Сербии Эйюпа Ганича, одного из лидеров боснийских мусульман во время войны в Боснии в 90-е годы. Он обвиняется в убийстве 18 солдат югославской армии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Турцию и Израиль сохранять добрые отношения, несмотря на недавний конфликт вокруг так называемой «флотилии свободы». ЕС продлил мандат своей наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что угрозу новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы обсуждаем с правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бицоевым, он на прямой телефонной связи из Грозного. Виктор Алксис, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина» и бывший народный депутат СССР, признает рост нетерпимости к приезжим.
Нетерпимости в отношении чеченцев, да и представителей других кавказских народов в России растет. К сожалению, приезжающие в центр России представители кавказских народов не хотят учитывать нравы, обычаи местного населения. Они хотят, чтобы здесь царили нравы и обычаи кавказских аулов, к которым они привыкли. Ну и, соответственно, это и приводит к тем печальным инцидентам, которые происходят в последнее время в России. В общественном мнении все больше и больше созревает такая точка зрения, что только силовыми методами, методами принуждения, можно заставить представителей кавказских народов, включая чеченцев, уважать обычаи и нравы места. И пока они не осознают, что если они хотят жить в мире и согласии с другими народами России, для этого надо уважать менталитет и обычаи этих народов в России. Ну, ничего не изменится, а наоборот, ситуация будет обостряться.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Валерию Борщеву. Вопрос такой вот. Дело времени просто. Чечня все равно получит свободу. Я не знаю, когда. Завтра, послезавтра, но она будет свободна. Но это не моя идея. Я не видел китайскую стену, не пришлось не видеть. Но я видел другую стену. Это на Ближнем Востоке. И вот вопрос. Будет ли стена этой между, на границе между Чечней и Россией? Непременно, я думаю, будет. То, что Россия вытворяла столько лет с Чечней, и эта рана будет долго-долго заживать. И поэтому Чечня всегда будет враждебно относиться к России. Спасибо.
Вы знаете, я не думаю, что вот эта вражда фатально, вот это напряжение, которое сейчас существует, оно останется навсегда. Я был в первые дни начала Чеченской войны. Мы вот вместе с Сергеем Дамовичем Ковалевым, Михаилом Михайловичем Маловством, Олегом Орловым встречались с Дудаевым, вели переговоры, мы пытались предотвратить войну. Мы даже подготовили протокол о намерениях, Дудаев его подписал, где он отказался от идеи выхода из состава России. Эту бумагу взял с собой Сергей Адамович Ковалев. 6 января 1995 года он встречался с Ельциным, он говорил об этой нашей работе, об этой нашей миссии. Я говорил, что вот сейчас удобный момент остановить это безумие, остановить эту войну, и вопрос может решиться. 40 минут шел этот разговор, Борис Николаевич слушал его молча, потом сказал: не время. Я должен сказать, что в то время я был как раз в Грозном, ездил по республике, раскололась Чечня по поводу выхода из состава России. Город был против выхода, поскольку, в общем-то, он был достаточно интегрирован в эту метрополию, многие имели работу, были какие-то связи, село, да, село поддерживало Дудаева в этом смысле, поэтому ситуация была неоднозначной, все, что потом произошло, это произошло в результате вот этой жестокой кровавой бойни, которая длилась столько лет. Естественно, Естественно, такие вещи не проходят бесследно. Естественно, они оставляют большую травму. И я полагаю, что наш долг, вот Ерика, возможно, снять это напряжение, найти какие-то пути взаимопонимания, и многие чеченцы, очень многие, я многих знаю, не разделяют идею отделения от России, но, конечно же, обида, боль за то, что произошло с Чечней, она останется надолго. Это надо помнить, и поэтому к этому народу, к этим людям надо относиться с максимальной терпимостью и пониманием.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», винит в бездействии представителей власти.
Рост ксенофобии наблюдается. Я не вижу, чтобы власть делала какие-то попытки как-то это сгладить. Какие-то вот вещи, которые делаются в нормальном государстве, которые воспитывают вот толерантность, терпимость, вот в нашем государстве абсолютно не практикуется и даже не делается это. Поэтому есть то, что мы вот сегодня наблюдаем, к сожалению.
Вопрос Саида Бицуева, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Как, по-вашему, раздувание этих конфликтов может ли привести к всплеску нетерпимости и в чеченском также обществе?
Знаете, несмотря на то, что 10 лет были эти две кровопролитные войны, учудили всю республику, действительно, была очень жестокая война. Но на самом деле и во время войны, и сейчас местное население, вот как бы, чтобы взять, целиком оно не отождествляло эти события ни с властью существующей, ни с российским народом, естественно. Почему? Да потому что люди не знают, они понимают, это были интересы каких-то олигархов, каких-то военизированных структур, которые решали свои проблемы. А ведь журналисты многие рассказывали, как не тепло и очень доброжелательно относились люди, когда они были в командировке. И если вы помните, даже вот эти сепаратисты, их командиры, они с солдатами в первое время, естественно, пока эскалация не произошла, очень гуманно относились, выдавали, материал помогали, которые приезжали. И сегодня пошло вот это все. Нет вот этого накопленного такого огромного комплекса ненависти ни к русским, ни к нерусским, ни к другим. Этого комплекса нет, вы видите, грозно развивается. Так, он так развивается, что просто вот душа радуется, глядя на вот эти сроки. Ну, я не тянусь, конечно, хвалить восстановление вот этого хозяйства, но на самом деле люди живут, люди веселят, они отдыхают, они играют в свадьбы. В общем, не унывают люди, они как-то вот живые, они здоровые, они никуда не собираются, как бы там кто-то не говорил, стену построить. Ну, построить стену, ну вот построил Израиль стену, если Палестина, и ну и что? Как бы кто бы не рассказывал, что это передовой опыт, это самый неудачный опыт совместного проживания. Никакие стены не помогают. Надо забрезать людям друг другу, а не пытаться раздавать щеки. Вот, например, сделал некий политехнолог Милосердов, говорит, что для того, чтобы с нами чеченцы дружили, мы их задабриваем деньгами. А чего они убивали, чтобы с ними дружили? Ну, не надо. Вот с такой позиции разговаривают. Даже я интеллигент, довольно взрослый, зрелый человек. И мне даже такая постановка вопроса не нравится. А что говорить о простых людях? Я бы, кстати, господина Борщева, министра по национальной политике России. Вот с такой позиции, какая у него, а Россия никогда не был конфликтом на национальной почве. Потому что не в Кавказе проблема России. Проблема России в олигархах, у которых сегодня главная головная боль. Какую яхту построить, какой самолет купить, как занять бокалы кустами, как там, какие девочки кушали, с кем отдыхать. Вот куда уходят деньги, вот куда уходит совмост. А ее целенаправленно направляют на Кавказ против Кавказа. Ну да, ну будят, но есть грубые, некультурные, молодые люди в целом. Народ себя как бы не может представить, вы не Россия, вы не граница России. И с кем тогда жить? Я не знаю, лично мне это непонятно. Поэтому вот мое предложение по поводу создания нового министерства по национальной политике, это очень актуальный вопрос, его нельзя откладывать. И назначить человека толерантного, думающего по-государственному. И тогда я думаю, что все эти проблемы, они решаемы.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень не согласен, что детей втягивают в политические конфликты взрослые дяди. А чем занимается местная администрация, которая пригласила на отдых к себе детей? Почему не обеспечена охрана милиции, МЧС и прочими службами? Причем здесь директор? До свидания.
Ну, это уже подробности конфликта, они разошлись уже по разным средствам массовой информации в этом пионерском лагере.
Нет, ну, правильный вопрос. Дети-то... Дети есть дети, тем более, когда они собираются, подростки. Это сложный возраст, и в самом деле, принимая такой лагерь, создавая лагерь, надо было продумать все, в том числе и опасность возникновения каких-то конфликтов и пути их предотвращения.
Да, не самое лучшее решение было, что этот воспитатель прошел кампанию чеченскую.
Да, конечно. Это, вот, все это надо было думать. Это все-таки должны этим заниматься педагоги, психологи. Это абсолютно безответственный был подход в этом лагере.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня есть вопрос ко всем участникам передачи. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что разделение детей по материальному доходу их родителей тоже ведет к межнациональным беспорядкам? И второй. Мне кажется, что поддержание, я уверен даже, что поддержание межнациональной вражды выгодно единороссовской власти для того, чтобы скрывать грабеж, который учинен в одинаковой степени и для русских, и для чеченцев, и для евреев, и для мордвинов, и для всех групп, скажем, по религиозному признаку, и для, в общем, все это грабительская экономическая политика. Ведь мы видим умышленное уничтожение промышленности, сельского хозяйства. Вот, наверное, с этого вот этот подход, вот как на ваше мнение складывается. Большое спасибо за ответы. Здорово.
Отвлекают ли, по-вашему, вот вопросы ксенофобии межэтнических распри от социальных проблем? Вопрос Валерия Борщева.
Ну, конечно. Конечно, это везде, всегда, во все времена, для того, чтобы отвлечь от социальных, политических проблем, очень часто находили врага по религиозным принципам, по национальным принципам. И здесь очень легко возбудить людей на этом поприще. Делает ли это сознательно единороссы, как говорит слушатель, вот, что им выгодно межнациональная розы? Я не думаю. Я не думаю, что им это выгодно, поскольку это, в общем-то, серьезная головная боль. Это делает государство неуправляемым. И, в общем-то, они не знают действительно, что делать им на Северном Кавказе. Правильно говорится, надо создавать министерство по делам национальности, где были бы грамотные люди, специалисты, где бы не бросались бы из стороны в сторону, а имели бы четкую программу, как вести. Это же сложный вопрос. Этим должны заниматься специалисты, знающие ситуацию, знающие регионы. Вот мы говорим о Северном Кавказе, мы, вот, допустим, не говорим о Башкирии, там ведь тоже проблемы. Проблемы, уж казалось бы, насколько близки башкиры и татары. А вот мне приходится общаться с ним, там тоже есть напряжение. В принципе, не думают у нас об этих проблемах, не думают. Просто вот действительно отсутствует национальная политика, и это безответственность властей, абсолютная безответственность. А тогда мы получаем такие взрывы. То есть, казалось бы, на фоне снижения градуса ксенофобии вдруг такие взрывы, неожиданные взрывы. Да это просто от того, что... Эта сфера, эта область жизни государства и общества не является приоритетной для наших руководителей власти. А жаль, это должно быть приоритетом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Борщеву. Однажды мы уже были гражданами одной страны под названием Советский Союз. Потом почему-то оказалось, что прибалты есть прибалты. Это люди европейского склада. Молдаване есть молдаване, тоже ближе к Европе. Грузины есть грузины. А есть еще русские, которые между Европой и Азией, что никак не определяться, что они есть, да? Вот у меня вопрос. Если мы граждане одной страны, да, то почему в Москве права и обязанности для гражданина одной страны одни? Для жителей Чечни они совсем другие. Для жителей Тулы они третьи. Не получается ли так, что мы не граждане одной страны, а мы жители постсоветской, лоскутной путинской империи, где вражда и социальная, и национальная, она просто вызывается необходимостью.
Не, ну вражда не может вызываться необходимостью. Вражда это для каждого человека это внутренний духовный порог. Вот я бы все-таки это так определил для себя. Никакими ситуациями, экономическими трудностями, социальными, дурной политикой властей нельзя в себе разрешать разжигание вражды. Это твоя личная ответственность, вот это разрушает твою структуру, разрушает твой духовный мир. А что касается Москвы, Тулы, так везде разные люди. А что, в Москве меньше разделения на бедных и богатых? Да еще больше, чем в каком-нибудь провинциальном городе. Вот я был депутатом спального района, это в Восточном округе. Там же, в общем-то, народ очень бедный, я их хорошо знал, перебивались кое-как, вот, и к разговору, ах, вот такие зазравшиеся москвичи, к ним никак не относилось. Везде разные люди, и в Москве, и в Туле, и в других городах, поэтому те беды, которые, те болезни, которыми страдает наша страна, наше общество, им страдают люди во всех городах. Я бы не выделял бы здесь москвичей как некую такую элиту, которая от всего этого свободна. Отнюдь у них тоже много проблем, много болей.
Ну, наш радиослушатель имел в виду, что уходит корнями в советское прошлое многие межэтнические конфликты.
А, это совершенно верно. Вот это верно. Межэтнические конфликты действительно уходят в советское прошлое. Да потом, понимаете, это же был миф, что все было прекрасно. Я прекрасно, вот я был в правозащитном движении, я часто встречался с деятелями национального движения и Прибалтики, и Украины. Мы отнюдь не всегда находили общий язык, часто и не находили, вот, поскольку, в общем-то, всякое такое узконациональное позиция у меня никогда не вызывала поддержки. Но это было. И я вот часто бывал в Западной Украине, Львов, Ивано-Франковск, там знал многих людей. Было неприятие, было разделение, я уж не говорю о Прибалтике. Поэтому все это было, и все это надо преодолевать. Сейчас, я считаю, у нас есть такие возможности? Есть возможности. Потом, поскольку, в общем-то, понимаете, вот то, что сейчас происходит, вот это напряжение, оно где-то вот от внутренней какой-то такой, ну, не знаю, несложенности, вот неустроенности. Давайте думать о том, что это разрушает нас. Вот ксенофобия разрушает каждого из нас.
Вопрос Саиду Бицоеву, он у нас на прямой телефонной связи из Грозного. Вот в этом конфликте задействованы дети, которые поколение, выросшее в период последних двух конфликтов. Как, по-вашему, удается ли их воспитать в республике в духе подлинного интернационализма?
Ну, говорить о том, что это удается, уж совсем хорошо не приходится, потому что вот подобные выезды, они бывают не так часто, и к сожалению, к огромному, после 10 лет, проведенных в полном кошмаре государством, не была создана такая глубокая программа по реабилитации детей и подростков, и взрослых, и лечения населения. Поэтому здесь очень высокая смертность. Вот здесь бываешь в больницах, и ты видишь, что в очередях в больницах стоят абсолютно молодые люди с неврологическими, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Поэтому говорить о том, что вот адаптация социальная школьников или более взрослого студенческого населения, она, конечно, проводится, но не на достаточном уровне. Но даже те маленькие какие-то успехи, которые власть пытается делать, они разрушают. Вот таким одним случаем, который сейчас произошел в Туапсе. Вот у нас в стране действительно очень большие проблемы. Это и алкоголизм, и наркомания, и пьянство, и убийство, и прочее. Может быть, я выгляжу чрезмерно радикальным человеком, но на фоне всего этого
У наших властей, ну, не бывает таких внятных, по крайней мере, вопросов внятных такой рецептов, которые предлагаются обществу по решению этих проблем. И у нас сегодня одна из самых важных проблем наряду с теми, которые я перечислил, это межнациональные отношения, это проблема государственного значения. Если сейчас не создать соответствующую структуру, если на эту тему не будут говорить и президент, и премьер, и министры, то мы рискуем действительно, как во время Советского Союза, расползтись по разным квартирам. Но тогда, я помню, говорили и тот же самый Виктор Алтсмис и другие депутаты, многие, если мы, ну, как бы, отпадут от нас эти дотационные регионы Средней Азии, там, Украины с Белоруссией, там, за Кавказские республики, то русские счастливо заживут. Как говорил писатель Проханов в вашей передаче, ну, русские и нерусские в России счастливо жить не стали от того, что те отпали республики. И отпадут другие республики, тоже не станет. Надо в целом всем нам эту жизнь нашу устраивать так, как ее устраивают в других государствах. Есть примеры, не надо сочинять колесо, надо позаимствовать хорошее все, что есть в других государствах. Та же самая Америка, она просто, ну, как бы, это страна, которая перелопачивает ежегодно десятки, сотни тысяч иммигрантов, ничего с ними не происходит, страна процветает и дальше будет процветать. Но мы как-то в последнее время переживаем такой бурный рост такого национального самосознания, который местами переходит, как бы принимает признаки шовинизма и даже расизма. Это опасно. Я считаю, если удастся вот избавить наши СМИ, наше общество от таких комментаторов, которые только разжигают, от таких журналистов, которые только разжигают, то, естественно, и та же самая адаптация людей послевоенного конфликта, этого населения Чеченской Республики будет происходить, конечно, более успешно. А сегодня мы видим то, что просто вот на этом фоне просто у людей просто опускаются руки, когда они не видят никакого выхода. Еще все им говорят, что вы, ну, вы другие, мы видим, что вы со своим уставом приходите. На самом деле нет, это просто простые случаи хулиганства. Причем они единичные. В год, может быть, несколько их. Но они раздуваются, поднимаются на щит, из этого начинают раздувать кандапогу. И вот все делают на этом свой политический капитал. Ну, они в попытках пропиарить себя, они разрушают страну. Вот что происходит.
Татьяна Лакшина, исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, допускает возможность нового всплеска ксенофобии.
Всплеск ксенофобских настроений, он может быть спровоцирован конкретными событиями. И драка на чистых прудах, в результате которой погиб корреспондент газеты «Советский спорт», она, конечно, произвела очень сильное впечатление на фанатов, на болельщиков, на молодежь. Этот сюжет очень известный, очень раскрученный. И может сама по себе спровоцировать такой временный подъем соответствующих настроений. Но дальше, если какое-то время все относительно спокойно, все относительно мирно, то эти настроения тоже начинают так снижаться. Я в свое время довольно много занималась проблематикой языка вражды в средствах массовой информации. И когда мы пытались замерить уровень языка вражды в отношении национальных меньшинств, то есть расистских, ксенофобских, националистических высказываний в отношении меньшинств, то этот уровень реально повышался после тех или иных событий. Ну и, конечно, очень сильно на такие настроения влияют средства массовой информации, то, что пишут СМИ.
Вопрос Валерий Борщева. Как, по-вашему, выражаясь словами Саида Бицоева, требуется ли адаптация всего российского общества после двух чеченских войн?
Ну, это наша общая трагедия. Надо вот понять, что Чечня, война в Чечне, кровопролитные эти две войны, это наша общая трагедия, российская трагедия. И мы должны ее вместе преодолевать, и мы должны вместе действительно сделать все, чтобы эта боль, эта драма ушла в прошлое. Естественно, будут какие-то напряжения, как с той и с другой стороны. Это фантомы, иногда фантомы, иногда реальная боль, кто, у кого-то кто-то погиб. Но наш долг всего общества, как в России, как в Чечне, как в Ингушетии, как там в других республиках, сделать все, чтобы вот снять это напряжение. Поэтому я в данном случае считаю, что безответственно, как со стороны российских представителей раздувать какой-то такой конфликт и подчеркивать национальный характер конфликта, так и со стороны там, чеченских руководителей. Вот с этим надо быть очень-очень аккуратно, как той, так и другой стороне. Вот если мы это будем вместе помнить, если мы будем здесь вместе соблюдать меру и ответственность за происходящее, я думаю, что, может быть, мы придет время, да не может быть, а точно придет время, когда мы эту боль, вот эту драму, эту трагедию преодолеем.
Вопрос Саида Бицоева. Как, по-вашему, не поторопились ли власти республики вывести детей из детского лагеря «Дон»?
Я думаю, что после того, что случилось, дальнейшее совместное проживание было бы невозможно. Власти Чечни бы и руководителя уполномоченного по делам по защите прав граждан посылали министра печати Шамсера Саралиева, а другие министры ездили, чтобы этот конфликт потушить. И они на месте, конечно, они не приняли такого радикального решения, сразу взять и всех вывести. Но мы обиделись, мы забираем своих детей. Они провели соответствующие встречи на уровне ГУВД, на уровне администрации. Видя, сам Ткачев приезжает сюда в республику, и Кадыров, и его подчиненные уезжают в Краснодарский край, Старопольский край, Ростовскую область. И конфликтов на уровне региональных властей на самом деле нет никаких там. И вообще, что такого сказал Кадыров? Он ничего не сказал. Он только сказал, что Россия многонациональная страна, и такие вещи недопустимы.
Спасибо. Напомню, что угроза новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев мы обсудили с правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым и заместителем главного редактора газеты «Известия» Саидом Бицоевым. Он был у нас на прямой телефонной связи из Грозного. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсер Юлия Голубева и Елена Колупаева.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.